«Комсомольская правда». Полезное радио.
Информация и настроение.
Что происходит в Екатеринбурге сегодня? Что будет актуально завтра? Слушайте, комментируйте, общайтесь с гостями и экспертами. Радио «Комсомольская правда». 92,3 FM. Главное в городе.
Гость студии «Радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, наша частота, в студии Набоева. Как мы обещали нашим радиослушателям, очень интересный человек сейчас вместе со мной на нашей частоте. У нас бывают, приходят гости полезные в студию, а бывают интересные, а бывают очень интересные. Вот сейчас человек из третьей категории, Дмитрий Юрьевич Петров, лингвист. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Добрый день.
Человек очень известный, кстати, телеведущий. Кстати, сколько лет уже вот можно считать вас телеведущим?
8 сезонов, которые вышли в рамках программы «Полиглот», снимались в течение 4 лет.
Давно, в общем. Телеведущий с опытом.
Со стажем.
Преподаватель, да. Переводчик. И вот здесь самый главный, наверное, первый вопрос, который у меня в том числе возник. Смотрите, когда мне сказали, что таки удалось вас заманить ко мне в студию, мне сказали: «Инна, к тебе придет Дмитрий Петров, полиглот». И я такая: как вас лучше представлять, спросила я перед эфиром Дмитрия Юрьевича. Он говорит: ну, лингвист. Объясните мне разницу, вот обывателю, такому обычному человеку любопытному, разницу между лингвистом и политологом. Ой, полиглотом, простите. И там вроде бы знание языков, и здесь знание языков.
Вот, кстати, очень часто меня представляют именно в качестве политолога.
Ну, это так же, как я сейчас оговорилась, потому что политиков приходит немеренное количество в эту студию, да, и политологов.
Прежде всего, я не политолог, а разница принципиальна. Полиглот – это человек, который занимается разными языками. Лингвист может заниматься вообще только одним языком. Лингвист, лингвистика – это все, что связано с языком, но не предусматривает знания нескольких языков. Полиглот обязательно предусматривает знания больше, чем 3 языков.
То есть полиглот – это человек, который знает много языков, а лингвист – это который углубленно изучает, в принципе, язык.
Вообще занимается языками.
Ну, да. То есть вы и полиглот тоже?
Я и полиглот, и лингвист.
Ну, слово такое – полиглот.
А потому что лингвист ни с чем не перепутаешь, а полиглот путают с политологом. Поэтому я предпочитаю лингвиста.
Это у меня оговорочка уже по Фрейду просто говорю из-за частого посещения таких
политологами.
Людей. Политологами. Политологами в том числе. Дмитрий Юрьевич, а правда, что вы знаете там что-то больше 40 языков?
Ну, смотря что мы называем «знать».
Вот я сюда включаю в это понятие вообще все. Знать, разговаривать, умение читать, понимать.
Есть несколько языков, которыми я владею достаточно профессионально, чтобы с них переводить.
Это
чтобы,
когда сходу можно разговаривать,
чтобы,
да?
Чтобы их преподавать. Причем я преподаю, например, синхронный перевод в лингвистическом университете. Это одна история. Ниже уровнем...
Погодите, я буду вас перебивать периодически. Синхронный перевод – это то, что сейчас все подумали, это...
Я не знаю, что все подумали.
Нет, ну мы же тут на радио, мы же немножечко как бы профессионалы. Имеется в виду это, когда не подглядывая в словари никуда, а прямо вот одновременно. Человек говорит на другом языке, а ты прямо параллельно с этим
это
тут же можешь переводить.
Это когда в наушниках у меня звучит речь некого спикера, а в микрофон я тут же параллельно... Да, выдаю перевод.
Ну, то есть я все правильно понимаю.
Да.
Так, хорошо.
Это есть синхронный перевод.
Это же какая-то высшая ступень, это же
это, наверное,
это
высшая, потому что синхронный перевод, помимо знания языка, требует еще спортивных и артистических качеств. Артистических, потому что надо немножко играть роль человека. Вот, скажем, актер, который дублирует какого-то персонажа в кино, он немножко под него подстраивается, немножко играет роль этого персонажа.
Ну, нужно ловить интонации.
Нечто подобное происходит с синхронным переводчиком. Даже если субтильная девушка переводит такого брутального мачо, она должна немножко стать им. Это артистическая составляющая. Есть еще спортивная. Требуется определенная физическая выносливость, потому что синхронный переводчик работает без перерыва. Иногда 30 минут, иногда час, иногда больше.
Это как я в утренних эфирах.
Практически.
2 часа в одну, извините, каску.
То есть спортивный
микрофон.
Навык вам не чужд. Кроме того, требуется еще такой момент, как стрессоустойчивость. Есть люди, которые вдруг ошибся, что-то забыл, что-то пропустил, в панике все бросает и убегает.
Такое бывает, правда?
Да, синхронный переводчик, даже если он что-то не расслышал, недопонял, запнулся, он должен совершенно в хорошем смысле нагло продолжать.
Не мигнув глазом.
Продолжать говорить.
Так, и сколько нужно времени, чтобы вот достигнуть вот такого вывода, такой высшей ступени мастерства?
Даже среди переводчиков этим занимаются не все, потому что в русском языке есть одно слово «переводчик», в других языках устный и письменный переводчик – это вообще разные слова, разные профессии. Поэтому есть совершенно гениальные переводчики, которые переводят книги, тексты, но совершенно не способны переводить устно. И наоборот – есть люди, которые не очень дружат с художественным текстом, но великолепно владеют языком.
Вот я, у нас очень часто бывают гости импортные в этой студии, которые приходят с переводчиками. Угу. И поэтому я, ну, вижу, наблюдаю, да, как они работают. У них обязательно ручка, тетрадка. Значит, спикер говорит что-то, переводчик там какие-то себе пометочки, там что-то он там делает там себе. Вот. А потом, собственно, подглядывая свою бумажечку, после того, как закончил человек говорить, он переводит. То есть не синхронный перевод. Угу. Вот. А синхронный перевод, я понимаю, что это высшая ступень мастерства переводчика. Но все-таки я вернусь к своему вопросу. Сколько языков, с какими языками вы владеете, со скольки можете вот так вот с кондачка, извините за выражение, начать синхронный перевод, угу. На скольких языках можете читать, в сколько стран можете поехать, например, и ну, спокойно понимать местных
жителей? Ну, могу поехать в столько стран, куда пустят.
Так.
Куда позволит визовый режим. Профессионально, вот на всех уровнях я владею 5-6 языками.
Какие?
Английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, португальский.
Это вот прямо вы вот так вот сходу можете просто перейти на него?
Ну да, практически.
Так, угу.
Есть пара десятков языков, на которых я могу говорить, но делаю это гораздо реже. Ну, например, если есть язык одной страны. Допустим, я неплохо знаю чешский язык. Но в Чехии я за свою жизнь бывал там пару раз и редко сталкиваюсь с носителями этого языка. Поэтому потребуется некоторое усилие, чтобы я называю это эффектом замороженного пельменя.
Чтобы
вот этот пельмень, который у меня там в моей морозилке хранится, во внутренней, бросить его в кипяток, чтобы он принял рабочее состояние и был готов к употреблению. И есть еще целый ряд языков. Например, древние. Поговорить уже не с кем, но они мне интересны с точки зрения изучения эволюции языка.
Это какие?
Латинские, да? Древнегреческие, древнеславянские, санскрит.
А суахили вам зачем?
Абсолютно незачем.
Ну вы же тоже его знаете.
Ну я не могу сказать, что знаю. Это практически со всеми основными языками мира я знаком в разной степени. Потому что я не только переводчик и преподаватель, но еще и лингвист, с чего мы начали. Лингвист, то есть я изучаю развитие языка, соотношения и стараюсь прогнозировать, что в мире будет дальше. Как люди будут говорить там, через пару поколений.
У меня сейчас вот прямо зароились вопросы в голове, зароились. Ну, в общем, роятся. Какое-то слово, да, дурацкое, когда его много раз повторяешь.
Ну, хорошее сразу возникает в памяти. Ассоциация с пчелами.
Винни-Пухом.
Да.
И медом.
С неправильными.
Да-да-да. Смотрите, как так получается, я издалека сейчас зайду, что есть люди, которые... Ну вот всю жизнь учат один язык, ну помимо своего родного, да, который автоматически просто закладывается, закрепляется, учат, не знаю, в школе там на протяжении там 9 лет, учат в университетах, там потом институтах, там каких-то учебных заведениях, периодически даже там выезжают в страну там или в страны, да, где говорят на этом языке, ну вот кроме там «how are you», ничего выговорить не могут. А есть люди, которые изучают
ну,
один язык...
Ну, how much-то точно.
Ну, или так, да. Вот. И вот вы, например, если почитать, сколько языков, список языков, которыми вы владеете, которые вы изучали, на которых говорите, на которых читаете, которые понимаете, возникает ощущение, что у вас уже просто спортивный какой-то интерес к изучению. Почему у одних усваивается, а у других как дыра в голове?
Ну, все занимаются разными видами спорта. Это мой спорт, и спортивный интерес здесь, конечно, есть. И азарт коллекционера здесь тоже есть, помимо того, что это моя профессия. А что касается вот этой массы людей, ну, собственно, почему я стал делать телевизионную программу, почему я провожу тренинги, в том числе в Екатеринбурге, почему я завел издательство, которое выпускает пособие. Именно чувство... глубокого неудовлетворения из-за того, что люди, которые годами учат язык, не могут сказать, вот, кроме «how are you» и «how much», практически ничего. И, конечно, здесь пополам вина делится между государственной системой образования и самим человеком. Потому что все-таки первой строчкой я бы назвал мотивацию. Человек, у которого есть мотивация, обязательно научится говорить. Другое дело, что у него должны быть ресурсы, и должна быть какая-то структура, которая поможет ему это сделать. Мотивация почему важна? Ну вот мы возьмем такой пример. Русский язык, он не самый простой. Однако все из нас, кто бывали хоть раз в какой-нибудь курортной стране, знают прекрасно, что куда ни пойдешь, все говорят по-русски.
Худо-бедно найдется торговец,
потому
который с тобой
поговорит.
Потому
что есть мотивация обслужить клиента, обслужить покупателя, туриста. То есть это очень важный момент. То есть одно дело сказать себе, эх, хорошо бы выучить язык. Это ничего, это ноль. А другое дело, когда мне надо выучить язык. Мотивация может быть разная. Для работы, для путешествий, для дружбы, для любви, для чего угодно. То есть первое – это личная, неповторимая, не похожая ни на кого мотивация.
Хорошо. Коротенький рекламный блок. После этого продолжим. Меньше чем через минуту. Не переключайтесь.
Гость студии – радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш эфир на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Юрьевич Петров вместе со мной в студии. Лингвист. Ну, а кроме этого… Полиглот, мы это выяснили, это действительно так. И, кстати, если зайти в любой поисковик в интернете, то на просторах интернета больше всего и чаще всего его любят назвать именно так. Вот полиглот Петров. Я помониторила просто, я знаю. Переводчик, преподаватель, телеведущий. И что там еще у нас было?
Лингвист.
Ну, лингвист – это самое главное, да. Ладно, хорошо. Продолжим наш вопрос. Наши вопросы про мотивацию мы все выяснили, что самое главное мотивация. Это как с похудением, так вот мы выяснили с нашими радиослушателями. Человек будет сколько угодно ныть, что он, например, там жирный, толстый, но пока у него не будет объективно прямо сильной мотивации, а будет вот вперед, вот он уже и странешка.
Конечно.
Тут приблизительно так же, да? Смотрите, а как так получается в таком случае, что человек может, опять же, в школе, там, в вузе, да, изучать там годами иностранный язык и никак? А потом мотивация появилась, и он там пошел на какие-нибудь курсы, и вот он уже там как-то там немножечко что-то лопочет, да, и как-то понимает, и что-то написать может, и прочитать. Может быть, проблема в том, что в школах нам как-то неправильно дают этот язык? Может быть, система какая-нибудь кривая?
Система государственного образования, ничего не хочу про нее сказать плохого, но она всегда отстает от развития живого языка. То есть, как про войну говорили, что готовились к войне, там, когда еще на конях с шашками махали, а потом появились уже танки. Язык меняется стремительно. И пока мы его учили, он уже изменился. Это первое. Второе. За поколение последнее полностью поменялась структура восприятия информации. Например, сейчас мы не в том объеме задействуем память или интуицию, как раньше. Раньше мы знали там наизусть массу телефонных номеров, какой-то информации.
Сейчас, кстати,
это
да.
Сейчас это все там. Современный подросток, то есть тот, кто, собственно, является клиентом системы государственного образования, он не способен воспринимать развернутую информацию. То есть мышление стало клиповым. Требуется быстрая смена кадров. И визуально, и аудио, и информационно. И это надо учитывать.
А система образования у нас осталась той же? Система
же,
преподавания, да, иностранного языка?
Мы учимся, ну, в смысле, наши дети и внуки учатся практически по тем же методикам, что и наши деды.
Так а если так все элементарно, да, и любой человек, понимающий, это осознает, у нас почему там на федеральном уровне это тоже это не дойдет до тех, кто разрабатывает программы?
Ну, я вот своими скромными усилиями стараюсь сделать, что могу. И я надеюсь, ситуация будет как-то меняться. Тем более, ну вот простой пример. Вот возникает какое-то серьезное международное событие, там, чемпионат мира по футболу, Олимпиады. Требуется масса людей, которые должны хотя бы элементарно на базовом уровне владеть языком.
Да, у нас же тут к чемпионату мира даже обязывали полицейских, медиков
так,
там.
Обязывали. Выучили они?
Чемпионат мира. Вот поскольку ситуация, вообще разговоры об этом заглохли, я думаю,
чемпионат
что вопрос
мира
очевиден.
Через 4 месяца. А потом надо учитывать, что языков в мире много. Вот, допустим, учили английский язык, а насколько я знаю, в Екатеринбург приезжают люди из арабских стран и испаноязычных стран. А у них с английским не лучше, чем у нас. И английским не поможет. Поэтому надо, государственная система должна и на региональном уровне тоже оперативно реагировать на такие ситуации. Тем более, что есть методики, есть возможности, все это можно сделать. И это тоже можно считать такой серьезной мотивацией. Вот, пожалуй, так.
Угу. А почему в таком случае... Нет, подождите, вот вопрос от радиослушателя такой. Кому сложнее, правда ли, что взрослому человеку сложнее выучить иностранный язык, чем ребенку? Ну, считается, да, есть такой, опять же, стереотип, что более гибкий ум, восприятие у ребенка, а у взрослого уже нет, там, закостенели уже мозги, ну, там... Всякие разные чудеса рассказывают. Но это действительно так? Или в любом возрасте можно начать и суметь?
Никаких возрастных ограничений не существует. Никогда не бывает слишком рано или слишком поздно. Но естественно, мы понимаем, что взрослый, занятой человек, он просто лишь определенный сегмент своего сознания и своего времени может выделить.
То есть тут тоже вопрос мотивации и времени?
Мотивация и, скажем так, закомплексованность. Почему ребенок там, в 2-3 года, когда формально его никто не учит родному языку, но он активно...
Вроде бы сам и научился.
Активно, в течение буквально нескольких месяцев, он начинает говорить на родном языке, даже если это очень сложный язык. Но когда он приходит в первый класс, получает первую двойку, то эта эйфория начинает сменяться комплексом. Человек начинает бояться ошибок, что очень плохо. Это касается всего, не только изучения языков. Если бы мы не ошибались, мы не научились бы в жизни ничему вообще. Поэтому надо... есть совершенно вредная такая позиция, установка. Сначала научись говорить правильно, а потом говори. Если бы мы придерживались этого, мы бы не научились и на родном языке говорить. Надо говорить. Говорим мы для того, чтобы чувствовать себя свободными и получать удовольствие, а не для того, чтобы получить пятерку. Поэтому очень важно преодолеть вот этот извечный страх, извечный комплекс перед боязнью ошибиться.
То есть вот эта вот фраза в голове «я не смогу, у меня не получится», она у взрослых, не знаю, ярче выражена, да? И именно она зачастую мешает.
Конечно, и язык – это только частный случай. Чем бы мы ни занимались, там, музыкой, спортом, танцами, чем угодно, как только ты сказал себе «я не могу, у меня не получится», значит, ты не можешь, у тебя не получится. Как только ты сказал себе, что я обязательно смогу.
То есть установка должна быть такая, легко, да? Вот так как-то.
Я получу от этого удовольствие. Я это могу, и я это сделаю. Вот и все.
Угу. Покопалась в интернете и нашла. Значит, смотрите. Английский за 16 часов с нуля с Петровым. Поговорила с коллегами. И все так, невозможно, это такой рекламный ход, невозможно. И более того, приходили сюда люди, которые говорили, переводчики, разумеется, которые говорили, вы что там, годами учишь язык и все равно до конца не выучишь. Ну, точно так же, как и с русским, господи, который наш родной язык, да. Если вы видите там какие-то объявления, что там английский там за 10, 16, 20 часов, английский там за месяц, это невозможно, это рекламная замануха. Что это за программа? Действительно ли это возможно? Что это за 16 часов? 16 часов, мы тут же вспоминаем, да, сколько лет мы потратили на это в школе, в университете, сколько проблем мы с этим испытывали. Вот это вот я не могу,
я
это невозможно.
Я даже могу сказать точно, сколько лет.
Да, сколько?
Средний российский человек тратит на это 16 лет. Поэтому 16 часов...
А тут 365 раз скорее.
Это именно символ.
То есть это прямо так специально?
Почему 365 лет?
Ну, потому что если мы тратим 16 лет, а даже не 365 раз, гораздо больше.
Да, я сразу уточню.
Еще на 60 умножить.
Во-первых, нигде не было и не могло быть сказано, что за 16 часов можно выучить язык. Программа называется «16 уроков английского языка». 16 часов – это оптимальный модуль. Это те 16 часов, за которыми следуют следующие 16 часов, и так до бесконечности. 16 часов достаточны, в моем опыте, для того, чтобы представить основную, основной набор информации о данном языке, который включает в себя базовый словарный запас. Если точнее, то по статистике 90% слов, которые мы используем в устной речи, это 350-400 слов. Не требуется феноменальной памяти, чтобы это количество слов освоить. Плюс к этому 5-10, в зависимости от языка, алгоритмов, которые позволяют из этих слов создавать комбинации. То есть это набор информации, не предусматривающий никаких чудодейственных, так сказать, манипуляций. Это абсолютно все понятно, это расписано. Ровно тоже содержится в учебнике, в учебниках, которые я издаю. Это называется базовый уровень языка. За этим базовым уровнем идет продвинутый и так далее.
А нужны постоянные тренировки? Вот у нас Павел Романович, у него английский, отлично. И у него, он в гаджетах своих, он все приложения, вот все, да? Вот он перевел на английский язык, и у него вот прям вот там все в телефоне на английском. Ну, то есть такая, да, своеобразная тренировка для него. Это правильный подход вообще? Как часто нужно повторять, я не знаю, язык? Обязательно ли нужна языковая среда? Потому что есть же и такие люди, которые говорят, ну, тоже как бы, да, преподаватели, которые говорят, языковая среда, вот это ударный метод. Если вы даже знаете язык, его изучали даже там, не знаю, в университете, у вас пятерка там, госэкзамен по иностранному языку, если вы не в языковой среде, если нет тренировок, вы его забудете за год.
А извиняюсь, где вы возьмете языковую среду?
Вот да.
Где?
Это я. А вы как тренируетесь?
Нет, мой вопрос к вам. Где вы возьмете языковую среду?
Где? В интернете? Поехать в эту страну, но это проблема, господи, на фоне всеобщего кризиса.
Нет, даже если вы приедете в эту страну, это не значит, что вы попадете в среду.
И ну
вы,
давай
вы
болтать
там. Вы пойдете
в
город, да, а с кем вы будете говорить?
Правда,
нет,
что?
Это, конечно, полная ерунда. Среда – это второстепенный фактор, хотя, конечно, немаловажный на последующих этапах. А ключевое, вот если выделить один важный пункт по поводу методики самостоятельного изучения языка. Регулярность важнее, чем объем времени. Если мы себе говорим, вот с этого дня я начинаю по часу в день заниматься английским языком. Ну, правда, не сегодня, сегодня я занят. Так, завтра у меня тоже дела. С понедельника. С Нового года, точно.
С первого числа.
То есть никогда. И всегда у вас будет разумная отговорка, что нашлись более важные дела. Но у вас не может быть ни малейшей отговорки, что не нашлось 5 минут. А потом еще 10. И перед сном 4 минуты. И с утра, проснувшись, 6. То есть регулярность должна быть непрерывность. К этому надо относиться просто как к зарядке или как к вещам, которые мы регулярно делаем и не задумываемся об их необходимости. Там, чистим зубы. Вот ровно столько времени требуется, чтобы не прервалась эта ниточка. А ходить на курсы там раз в неделю или два раза в месяц и сидеть там по два часа – это абсолютно бессмысленная трата времени и денег.
Вот вы про меня прям практически рассказали. Я вот это вот откладываю с понедельника, с первого числа месяца, с Нового года и так далее. Уже бог знает сколько лет. В качестве эксперимента хотела попытаться. Потому что у меня школа, университет немецкий. Пригодился он мне ровно там два или три раза в жизни, когда я ездила в Германию. Ну, ровно на три минуты он мне там пригодился. Забыла я вообще все. И поэтому вот так же, как и большинство людей, кроме Гитлер, Капут и Хендехох, я вот все. И мне было интересно, смогу ли я, например, заняться английским и худо-бедно, ну, вот что-то как-то вот там, да, понять и поговорить. Ну, так вот собираюсь уже бог знает сколько лет. Угу. Вот. А, вопрос. Вы же сразу после школы, еще там в 70-е годы, поступали на факультет иностранных языков.
Да? Переводческий факультет, да.
Да. Ну, иностранный язык. Какое-то было к этому стремление, не знаю, что-то какие-то уже открыли в себе способности. Почему я это спрашиваю? Такой двойной вопрос. Ну, чтобы вы про свой опыт рассказали, потому что многих наших радиослушателей, у которых дети как раз-таки там школьники, да, спрашивают, а как понять, что у ребенка, например, есть склонность к изучению языков? Как это понять? Потому что, может быть, раз человек там работает какой-нибудь металлургии, а потом едет за границу и буквально сходу там, да, вот он уже свободно разговаривает и понимает, что способности-то очень хорошие есть. Вот как это вычислить, как это понять? После короткого блока новостей не переключайтесь.
Гость студии – радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, Дмитрий Юрьевич Петров в нашей студии лингвист, полиглот, телеведущий, преподаватель. Ну, еще много чего. Но самое главное, человек, который знает больше 40 языков, в общем, читает, пишет, может перейти. Я еще вас помучаю по этому поводу, кстати, немножечко ближе к концу программы. Так вот, как понять, что есть у ребенка склонность к изучению языков, чтобы, ну, не было потом мучительно больно? Как вы поняли в свое время, что вам надо идти именно вот на факультет иностранных языков становиться переводчиком?
У меня был небольшой бонус. У меня в семье все занимались языками.
То есть все было предопределено?
Нет, меня к этому никто не принуждал. Но просто в доме были книги, тогда не было, как вы понимаете, интернета, и среды тоже не было. Но были книги, и был интерес. И этот интерес никто не стимулировал, но ему никто не препятствовал. Это к тому, как этот опыт может быть применен в любой семье. Потому что сейчас гораздо больше возможностей, чтобы вот этих тестовых условий, чтобы понять, что такой интерес есть. Сейчас нас окружает музыка, песни, фильмы, сериалы, телевидение, все что угодно. И в достаточно раннем возрасте можно уже понять, что у ребенка к этому есть склонность. Ну, речь идет ведь не только о том, чтобы делать лингвистику своей профессией, но чтобы хотя бы заниматься языком, потому что язык — это бонус в любой сфере деятельности.
Угу. А правда, что вы работали переводчиком с Горбачевым, Путиным, Ельциным?
Было дело.
А еще с кем?
Ну, я очень со многими работал.
Ну, с главами государства, вот те, которые я перечислила, правда?
Да.
И как?
Да ничего.
Ну, я понимаю, что это дурацкий вопрос, и как? Но я имею в виду, есть ли какая-то зависимость, например, в работе переводчика от того, с кем приходится работать? Ну, я не знаю, есть же люди, знаете, с таким развитым, гипертрофированно развитым чувством. Ну, вот есть люди, которые испытывают пиетет перед людьми, да, околовластными. А есть люди, у которых этот центр в мозге атрофирован. Вот. И многим это мешает или наоборот помогает. А тут когда президент, и ты переводчик, международный уровень глав государства. Это как это? Каково это?
Ну, для переводчика одно из его профессиональных качеств – это он не должен испытывать такого гиперразвитого пиетета. Он, естественно, с уважением и с осознанием своей ответственности, но, тем не менее, это, прежде всего, выполнение профессиональной функции. А здесь, как я о чем уже говорил по поводу вот этого фактора артистизма, очень важно подстроиться, войти вот это в состояние ауры, что ли, с человеком, которого переводишь. Это очень важно. Потому что ведь мы переводим не только слова, которые он произносит, а смысл, который за этими словами стоит. Более того, считается некорректно, неправильно, профессионально переводить дословно, если слова могут противоречить тому смыслу, который вы понимаете. В случае глав государств, с одной стороны, это повышенная ответственность, с другой стороны, повышенная предсказуемость. Ну, мы знаем, конечно, примеры, что и главы государств могут что-нибудь такое ляпнуть.
Но, было такое в вашей практике?
Ну,
когда ляпнуло, ты выкручивайся.
Нет, ну, помните, был у нас премьер-министр Виктор Степанович Черномырдин.
Кто ж его не помнит-то?
Который, вот там надо было как раз следить именно за ходом мысли, а не за словами, которые произносились. Вот это, конечно, бывает. Или бывает перевод афоризмов. А самое страшное для переводчика, это когда он попадает в ситуацию, когда надо переводить анекдоты.
С учетом менталитета, чувства юмора.
И когда ожидается, что публика будет смеяться, анекдоты не всегда корректны, не всегда переводимы. То есть, конечно, есть здесь много вызовов таких профессиональных. Но это делает работу еще более увлекательной, более интересной.
То есть вот это опять же возвращаясь к вашему спортивному буквально интересу.
Да.
А правда, что ваша жена индианка?
Правда.
А где вы встретились? Она тоже переводчица?
Она тоже переводчица, да.
Ну и где же вы встретились? На каком языке разговаривали?
Встретились в Москве, и ее отец был литературным переводчиком. Он переводил на язык хинди русскую классику, включая Достоевского, Чехова и так далее. Я сам активно занялся языком хинди, потому что мой первый сын до 3 лет говорил только на нем. Поэтому, чтобы разговаривать с родным сыном, пришлось выучить хинди.
А сейчас на каком языке общаетесь?
Сейчас мы общаемся на русском, конечно, мы живем в Москве.
Перетянул все-таки на себя.
Да, но, с другой стороны, когда мы бываем в Индии, мы вполне все члены семьи в разной степени переходят на хинди.
Ну, опять же, вот тебе и языковая среда, вот тебе и тренировка.
Вот тебе и среда. Там
порекомендовали бы, что там еще?
Там же еще и родня.
А, точно, со стороны жены. Часто приезжают?
Ну, не часто, но, в общем, общение не прерывается.
Ну да, сейчас же что там, скайпы, да, все остальное. Порекомендовали бы вы изучать иностранный язык, например, людям, ну, я не знаю, в качестве дополнительного какого-то, там, не знаю, саморазвития и интеллекта, чтобы мозги не засыхали?
Я бы порекомендовал изучать язык людям просто для своего здоровья. Потому что есть официальная медицинская статистика. Человек, изучающий иностранный язык или владеющий языками, на 15 лет отодвигает от себя все старческие болезни.
То есть всякие альцгеймеры?
Альцгеймеры и прочие паркинсоны отодвигаются лет на 15. Для человека, который изучает иностранный язык. Это медицинский факт. Так что не только туризм, не только лингвистика, но и просто здоровье. Кроме того, изучение языка – это лучшая ментальная гимнастика. Именно во время изучения языка создается максимальное количество новых нейронов в человеческом мозге. Это тоже медицинский факт. Я сам ни при чем, но специалисты говорят, что именно так.
А можете теперь вот то же самое, ну, что изучение языка, доказано научный медицинский факт, там, не знаю, развивает интеллект и мозг, ну, на хинди.
Что?
Да хоть что, скажите вообще хоть что. Вы думаете, я пойму, что вы говорите? Можете вообще нести что угодно. На хинди скажите что-нибудь.
Что-нибудь сказал на хинди?
Да.
Мэ тумсэ пиар картаху. Это значит, я вас люблю.
Серьезно, вот так сложно?
Нет, ну что вы.
Что, если бы я знала, что означает фраза, я бы...
Так нежно, так звучно.
Да, я же не знала, что это значит, поэтому даже не запомнила. Я не знаю, а про то, что стоит изучать иностранный язык, тоже на каком-нибудь языке? Я вот даже не знаю, какой из 40 ваших выбрать.
Siempre vale la pena estudiar un idioma extranjero. Всегда стоит изучить какой-нибудь иностранный язык, испанский.
Испанский-то я узнала, кстати, да. Про мотивацию. Немножечко совсем я там чего-то понять могу, во всяком случае. Угу. И тут вот, кстати, одна из необычных мотиваций. У меня очень много знакомых, которые тоже, как я, занимаются танцами латиноамериканскими. Ну и вот увлечение вообще культурой, и оно вот сподвигло очень многих начать изучать испанский язык, кстати.
Конечно, потому что язык – это не просто грамматика и словарь, это состояние души. Это еще один взгляд на мир. Включая танцы, музыку, кухню и все, что связано с культурой этого народа.
Самая сложная ситуация в вашей работе переводчиком, именно в этой сфере, в которую вы попадали?
Самая сложная ситуация, рассказать конкретный случай. Я переводил с коллегой синхронно большое мероприятие. Это была выкатка российского самолета в Комсомольске-на-Амуре, где аудитория была представителей авиационных компаний из англоязычных стран и из франкоязычных стран. Нас было 2 переводчика. Мы переводили с русского на английский и наоборот. В какой-то момент выяснилось, а по опыту это происходит довольно часто, что французы отказываются говорить на любом языке, кроме французского.
Да, это
даже если они прекрасно его знают. И французы почти с пения Марсельезы собрались покидать это мероприятие.
Если вы не говорите по-французски, до свидания.
Если не будет обеспечен перевод на французский язык, то мы уходим. И буквально уже стали вставать с мест. Нам пришлось пойти на потрясающий технологический подвиг, потому что мы расплели вот это... Мы расплели вот это устройство для синхронного перевода так, чтобы параллельно мой коллега переводил с русского на английский, а я с английского на французский. так, чтобы в эфире для аудитории звучали все три языка. Русский с трибуны, английский, французский из наушников. Это было...
То есть это технически сложно.
Это было серьезно.
А тогда и расширю вопрос. А ситуация, не знаю, не то что неприятная, а такая, ну, сложная, не технически сложная, как та, про которую вы рассказали, потому что это сложно представить человеку, который, например, слабо разговаривает даже хотя бы на одном иностранном языке. А вот когда вам было, не знаю, неудобно за того человека, с которым вы работаете, или, ну, вот какая-то такая ситуация, когда, как вы рассказали, да, в начале программы, когда приходится, не мигнув глазом, выкручиваться, чтобы сохранить лицо всех.
Адвокат, священник, психолог и переводчик.
Звучит как начало анекдота.
Никогда не испытывают никаких эмоциональных чувств.
Потрясений.
К своим клиентам, пациентам и подопечным. То есть мы переводим, мы не относимся никак к тому, что мы переводим.
Угу.
Независимо от политических, моральных и прочих аспектов жизнедеятельности.
Ну, выкручиваться-то приходилось?
Конечно.
Ну?
Это, нет, приходится постоянно. Это каждодневный труд.
Ну, что-нибудь из последнего?
Нет, какие трудности с этим не связаны. Это нормальная ситуация.
Это в этом, то есть это прям рабочая рядовая?
Из этого состоит вся работа. То есть каждая фраза – это поиск какого-то оптимального хода. Подбор, постоянный, ежесекундный подбор правильного, корректного варианта перевода.
Спасибо вам большое, что пришли, Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Юрьевич Петров, я напомню, ну, наверное, один из самых, вот, без преувеличения, известных лингвистов в стране, полиглотов, тележурналист, преподаватель и что еще? Переводчик, конечно же. Спасибо вам, что пришли, приходите еще.
Спасибо, обязательно.
Будете приезжать в Екатеринбург, обязательно заходите к нам на радио «Комсомольская правда». И на Боева была также с вами. Оставайтесь с нами на частоте 92.3 FM.
Гость студии «Радио «Комсомольская правда».